Антон Исаев. Библиотекарь. Книга первая. Глава первая. Ваш заказ. Мини-зим в порошке, упаковка соника и два флакона чистой воды. С вас 4 медика. Спасибо, молодой человек. Низенькая женщина с милой улыбкой выложила монетки на стол и забрала приготовленный мной пакет. Приходите снова, Флора Олеговна. С удовольствием, молодой человек. Я только к вам. Передавай привет Оскару. Брюнетка подмигнула и не спеша направилась к выходу, по пути рассматривая витрины. Я убрал деньги в кассу и, убедившись, что других покупателей не было, вытащил из-под стола бланк оптового заказа. Сегодня обязательно нужно заказать 20 ящиков чистой воды. Кто ж знал, что она так хорошо пойдет? 3 пробных ящика улетели за неделю. А учитывая, что покупка пока идет по цене 1 медяк за 5 флаконов, а продается по 1 медику за 2 штуки, выгода налицо. Пока, конечно, наши соседи не прознают. Опять начнут демпинговать себе в убыток бизнесмены мамкины. Потом нужно еще 3 рулона тех цветастых супердешевых обоев. Порошковые средства очень хорошо уходят в красивых ярких мини-пакетиках с порциями на одно применение. Покупают такие порционные порошки быстрее, чем мы их успеваем фасовать. Ох, убьют нас когда-нибудь горожане за весь мусор от этих разовых упаковок. А потом воскресят и заставят сделать еще порционных пакетов. Ха-ха. Что смешного? Если есть свободное время, протри витрины. Видимо, последние мысли я случайно озвучил. Низкий черноволосый Оскар, владелец алхимической лавки, стоял, уперев руки в боки, и буравил меня сердитым взглядом из округлых очков. «Оскар Витольдович?» Я нацепил деловое лицо. «Я тут начал заполнять оптовый заказ. Нам нужно 20 ящиков чистой воды, 3 рулона упаковочной бумаги, еще несколько ингредиентов для порошков заканчиваются, и вам передавала привет Флора Олеговна». «Другое дело, Ти. Вижу деловой подход». Оскар изобразил ухмылку и вытащил у меня из рук оптовый бланк. «Флора Олеговна, говоришь? Угу. Склянки забыл. И мед. И дозарядку для рун на стены. Через неделю тускнеть начнут». Карандаш шустро заскрипел по бумаге. Гном знал свое дело. При нем лавка была и остается одной из лучших алхимических лавок столицы. Мать Оскара, достойная вдова дома Алвинов, когда очутилась на смертном одре, именно младшего сына посчитала достойным продолжателем семейного дела. Специально для этого она собрала срочный домашний совет, озвучила это решение и прямо на совете скоропостижно покинула этот бренный мир. Правда, при каждом новом пересказе какие-то детали менялись, но Оскара историческая достоверность мало волновала. Его гораздо больше радовали продажи алхимических препаратов, которые обязательно росли после очередного эмоционального пересказа этой семейной байки новым посетителям. Сахар 40 килограмм, 2 мешка сушеного солнечника, мешок ядрен травы, мешок мочегона. Ти, помогай давай, чего стоишь остолопом? Ядрен травы 2 мешка и марлевой ткани рулонов 10. На вопросительный взгляд Оскара я торопливо добавил. «Скоро западные ветра будут, с гор пыльца полетит. Народ чихать начнет. А ядрен траву положим в марли и будем продавать как приятно пахнущие маски для защиты». Оскар задумчиво смотрел, видимо, ожидая продолжения. «Листья у нас пористые, через них очень легко дышать». Я с удовольствием наблюдал, как Оскар кивнул и начал вносить правки в лист заказа. Я еще в прошлом году заметил, что в период западных ветров у нас особенно хорошо продавались маски из марли. Можно предложить маски с приятным ароматным дополнением и сделать их по монете за штуку. «В 4 раза дороже?» Лицо Оскара задумчиво вытянулось. Но объяснить гному свежевычитанный аргумент экономистов «дороже значит лучше» я не успел. В мастерской коротко глухо взвизгнули, и через секунду что-то разбилось.
«Леля!» — взревел начальник. «Чего тару переводишь?»
«Извините, пожалуйста, Оскар Витольдович, я сейчас все уберу», — залепетал за дверью тонкий девичий голосок. Леля остро чувствовала моменты, когда от начальника могло прилететь, и быстро включала пайнику.
«Ти, глянь, чего это там у нее случилось? И помоги ей с фасовкой, поедете на рынок вместе».
Гном дождался моего кивка и вернулся к оптовому заказу. Мастерская, она же лаборатория, она же производственный цех, пряталась за деревянной дверью в углу лавки. Если в самом магазинчике было все для покупателя, широкий вход с отличными баннерами, стеклянные витрины с товаром и ценниками, дорогие обои со встроенными рунами на подсветку, белый подсвечивающийся потолок, деревянный пол, досочка к досочке, то мастерская была именно мастерской, место для творчества. Пол в мастерской был ниже пола в лавке на 3 ступеньки, об которые я периодически спотыкался под звонкий хохот Лели. Эту лестницу дед моего деда выкладывал, а мой дед укреплял. «Все с ними в порядке, еще век простоят», — отвечал Оскар на мои просьбы перестроить ступеньки. Сама лаборатория представляла из себя просторное овальное помещение со сферическим высоким потолком и трубой-вытяжкой. По центру зала располагался круглый деревянный стол, на котором были в разнобой расставлены небольшие станки и инструменты. Под столом разместилось множество ящиков с подручными материалами, а стены зала закрывали шкафчики с сырьем и стеллажи для тары и готовой продукции. Рядом с одним из таких шкафов Леля, вооружившись метелкой и совком, воевала с осколками на полу. «Я уже практически все убрала». Леля ловко вытащила из-под стеллажа пару прозрачных осколков. «Не порезалась? Оскар волнуется. Нам закупаться ехать пора». Я включил второй и третий переключатели на стене. Большой воздушный шар под потолком послушно увеличил яркость в комнате. Леля прищурилась от яркого света. «Можешь передать начальнику, что все в порядке? Только одна колба разбита. Стеллаж задела, когда мешок солнечника доставала». Осколки со звоном перекочевали в мусорное ведро. Девушка поставила веник совком в угол и немного потянулась.
«Ох! Пока пакуешь эти пакетики, вся спина затечет. Убавь назад свет, Ти, очень ярко, глаза режет».
Я послушно вернул переключатели в прежнее положение. Орка благодарно кивнула.
«Вот так лучше. Да, кстати, солнечника был последний мешок. Заказ добавили, да? Ну и отлично. Помоги мне с фасовкой порошка, немного осталось».
Лаборатория лавки была нашим главным козырем. Мы сами готовили препараты. Особенно хорошо продавались порошки для микстуры в разовых пакетах. Идея Оскара. Как гном рассказывал, сначала они продавали только готовые микстуры. От першения в горле, от температуры, от боли в груди, от боли в душе. Очень вкусные заразы. Для помощи кишечнику и многое другое. В лаборатории микстуры варили в специальном котле. Полученную жидкость аккуратно разливали по стеклянным баночкам для продажи. Но каждая готовка занимала довольно большое время. Прогрев котла и зарядка всех рун, добавление в котел ингредиентов в нужном порядке, сама варка, разлив жидкости по бутылочкам, их охлаждение под вытяжкой, потом тщательная мойка котла. И каждый этап мог сделать микстуру неэффективной, поэтому микстур всегда не хватало, и они были недешевым удовольствием. Отвар для успокоения желудка стоил покупателям 10 медиков. Но за лекарствами всегда была очередь. Искупалось все, потому что лекарства работали всегда и для всех. Поэтому, когда Оскар взял меня к себе 5 лет назад, моей первой задачей было срочно придумать, как сохранить лавку при деле без котла. Через неделю после моего прихода в лавку король издал указ. В связи с подлыми подрывными деяниями террористических групп, финансируемых отдельными представителями иноземных властных структур, и возможным использованием постоянных рун на предметах вышеуказанными лицами на дистанции до 400 километров для осуществления подрывной деятельности против Великого Королевства Дракки, все предметы домашнего обихода, на которых были нанесены постоянные руны, были срочно экспроприированы в Королевское хранилище. В день издания указа на Оскаре лица не было. Варочный котел был семейной реликвией Алвинов. Он передавался из поколения в поколение уже много веков, но расстаться с ним пришлось. О его котле знали конкуренты, которые не упустили бы возможности избавиться от такого неудобного соседа. Алхимическая лавка Алвинов закрылась.
Но недолго они радовались. Пока Оскар занимался важной миссией, тихо и сумрачно страдал за пыльным прилавком, мы с Лелей утроили свои усилия по экспериментированию с порошками. Еще до издания указа мы заметили интересную особенность одной смеси. Если к сухим ингредиентам микстуры для помощи кишечнику добавить порошки солнечника летнего, солнечника осеннего, колокольчика ветреного и луника пыльного, то итоговая смесь хорошо растворялась в воде при комнатной температуре и имела все свойства микстуры. Мы с Лелей догадались добавить лимонник с содой, отчего микстура растворялась с красными пузырьками. Но дальше наши усилия встали в тупик. У нас никак не получалось добиться нужных пропорций, чтобы вкус был сносным, и с этим мы пошли к Оскару. В тот же день он уже проснулся, сидел за прилавком, обхватив голову, но еще не приступил к церемонии оплакивания семейной реликвии. Наверное, поэтому наш сбивчивый совместный рассказ он слушал очень внимательно и без комментариев. Когда мы закончили, он молча встал, взял у нас порошок в колбе, растворил его в воде, дождался, когда пузырьки закончат играть на поверхности, и залпом выпил микстуру. Застыл секунд на 10 и заплакал. С того дня Оскар вернулся к нам. Он активно включился в доработку порошков и сразу исправил все наши косяки. Мы с Лелей еще долго удивлялись, как без его умений и знаний нам удалось хоть что-то придумать. Он пересмотрел все наши исследования, быстро исправил пропорции и практически мгновенно начал выдавать рецепты на замену остальных наших отваров. Лавка открылась с особенной помпой. Был заказан оркестр, листовки с большими красивыми надписями, новые технологии, сделай микстуру сам, не лей, насыпай. Маленькие бесплатные пробнички с порошками чуть ли не насильно раздавались недоверчивым прохожим, и результат не заставил себя долго ждать. Жителям Фрелиса очень понравились перспективные технологии. А потом Леля притащила обои и предложила сделать порошки порционными. Я придумал делать версию для детей с сахаром и для взрослых с многолистником горьким. Мы пережили 3 ограбления. Нас спасли руны защиты от воров на рецептах. Мы начали сотрудничать с доставщиками. И сейчас наша алхимическая лавка была одной из самых популярных лекарственных лавок во всей столице. Я помог Леле расфасовать остатки готового порошка по бумажным пакетикам. Девушка скинула фартук, перчатки. Мы забрали у Оскара оптовый бланк и вышли из лавки. Орка прищурилась на залитую ярким солнцем улицу и быстро надела темные очки. Вот так-то лучше. По коням? Служебная 4-местная руномашина ждала нас слева, в тени бокового тупичка. Я запрыгнул на пассажирское сиденье и с завистью посмотрел на руль. Полуэльфам запрещено было водить в королевстве. Леля села на водительское место, приложила многоразовую руну заряда к стартеру, машина с легкой вибрацией приподнялась, и мы выдвинулись. Мобиль не спеша летел над булыжниками. Я сделал ленивое лицо и наблюдал с пассажирского сиденья за ползущим мимо пейзажем. Руномашины могли двигаться по городу не быстрее 20 км в час, но плохо плыть всегда лучше, чем хорошо идти. И мы спокойно плыли. «А я хочу поступить в университет». Леля внезапно нарушила молчание. «На боевой факультет». «Как брат?» Старший брат Лели 6 лет назад окончил боевой факультет столичного университета и сейчас был каким-то начальником. «Ну да, как брат, но не совсем», — замялась Леля. «Я больше по стрелковым. Он же силовик до мозга костей». «Где он сейчас? Ты вроде рассказывала, что он где-то начальником стал». «Он помощник командира отделения при Королевской гвардии», — с гордостью произнесла девушка. Мы повернули налево. Через опущенные окна в салон сразу подул теплый летний ветер. «Сейчас готовится к вступительным экзаменам на поступление в саму Королевскую гвардию. Он не вылезает с тренировок, измотался, но в его взгляде такая уверенность». Леля на секунду замолчала, вздохнула и продолжила. «Я тоже хочу быть такой же уверенной. Знать, что смогу. Что пройду, поступлю. Знать, что там в будущем меня ждет». Я отвернулся к окну. Мы некоторое время ехали в тишине. У меня в голове крутились обрывки мыслей, которые сплетались друг с другом распадались и спустя мгновение сплелись в фразу.
«А что насчет лавки? Оскар расстроится».
Девушка фыркнула.
«Не, этот старый гном долго расстраиваться не будет. Ему главная прибыль.
Да, я хороша в зелеварении».
Леля чуть приосанилась. В ее голосе послышались патетические нотки.
«Но это не главное для орка. Орк живет войной, сражением.
И у нас этих сражений в лавке каждый день навалом». Перебил я Лелю, повернулся к девушке и сердито продолжил.
«Вспомни вчерашнего чудика, под курьера маскировался.
Ну, явно шпион был, все ему в лабораторию надо было.
Или вспомни 2 недели назад на оптовой базе.
Да если бы не ты, как бы мы узнали про чистую воду? А как бы заставили того тролля заменить рваные мешки на целые?»
«Да, я хороша»,
— довольно мурлыкнула орка, на секунду зависла и снова вернула себе серьезное лицо.
«Но не может же орк всю жизнь работать торговцем. Мы дети войны. Главное для нас — победа в битве».
Снова пауза, но я недолго молчал.
«Ты не торговец, а алхимист. Ты из лаборатории не вылезаешь. На тебя Оскар весь процесс по разработке скинул. Заметь, в лаборатории все расставлено под тебя. Оскар даже согласился на высокие стеллажи. Да он туда ни в жизнь сам не дотянется. Только если ты его поднимешь».
Леля хохотнула.
«Ага, я его за подмышки подниму, а он будет болтать своими короткими ножками. Да он же орать будет как резанный, если я так сделаю. Прямо представляю его слова. Мне не нужна помощь дылды-орки, я сам залезу.
А ты подними и подержи, он устанет и станет спокойным и добрым».
«Ты когда-нибудь видел Оскара добрым?
Да и это скорее я устану, в нем энергии больше, чем в нас двоих».
Мы не спеша двигались по магистральной улице. Мне нравились такие перебранки. После них всегда поднималось настроение. А еще мне не хотелось, чтобы Леля уходила. Она и Оскар были двое близких мне людей, которых я хорошо знал в городе. Если Леля начнет учиться, то будет появляться в лавке намного реже. И, быть может, больше вообще не придет. Ее семья давно уже говорила ей, что девушке пора взяться за ум.
«А давай вместе поступим?»
Внезапный вопрос Лели выбил меня из размышлений. Я ошарашенно обернулся к девушке. Она продолжила.
«Ну а что? По возрасту ты тоже проходишь, мозги у тебя на месте. А вовсе не посмотрят, что ты полуэльф. Ты бы куда хотел поступить? На алхимический?»
«Ну,
Я не успел ответить. Мы приехали. Центральный рынок представлял собой огромный район столицы, где круглые сутки торговали всем и для всех. Широкие улицы разветвлялись на другие улицы поменьше, которые снова разветвлялись на совсем уже тесные улочки. По всем проулкам бродили жители и гости города. Они с любопытством изучали товар, витрины, ожесточенно спорили с продавцами, самотошно выискивали в ярких вывесках нужный магазинчик. Минуту покружив по парковке, Леля виртуозно въехала в свободный карман, остановилась и приложила руну заряда к стартеру. Заряд вернулся из машины в камень с руной, и руномобиль плавно опустился на землю. Девушка взяла у меня список покупок и, бросив через плечо «Встретимся у машины через час», уверенным шагом влилась в поток входящих на рынок. Обычно закупками занимались Оскар с Лелей. Мне закупки не доверяли. Продавцы постоянно взвинчивали цены, как только видели перед собой полуэльфа. Так что в ближайший час я был предоставлен самому себе. В основном торговые места представляли собой палатки с большими козырьками из ткани от солнца и дождя, но иногда встречались и небольшие магазинчики здания с отдельным входом, как наша лавка. Некоторые продавцы со штучным товаром стояли вдоль торговых рядов. Среди людского потока, громко оповещая продукции, разгуливали зазывалы. Яркие баннеры с рунной подсветкой и всеми цветами радуги рекламировали ассортимент и старательно зазывали покупателей к себе. Сразу при входе гостей встречали магазинчики с быстрой едой и сувенирные лавки. Гербы и флаги королевства и ее столицы, прилипающиеся мини-картинки памятных мест, брелоки с безделушками, запечатанные в стекле фигурки, просто статуэтки, перемежались с горячей выпечкой, мясными пирожками и вкусными напитками. Торговцы зазывали, посетители шумели, выпечка поглощалась. Мне нравилось быть в такой суете. В такие моменты казалось, что я был единым целым с остальными людьми. Я словно чувствовал одновременно всех и все вокруг. Я чуть отошел в сторону от всего потока, втянул носом вкусный запах от лавки с жареным мясом на палочках и прислушался к окружающему миру. Гомон людей, дребезжание побрякушек на ветру, запахи жареного мяса, цветастые вывески-баннеры, звуки музыкальных инструментов вдалеке. Я свернул с главной улицы. Сразу стало не так шумно. В тесном переулке между трехэтажными зданиями в ряд стояли торговые ряды с сувенирами. Я не спеша пошел вдоль них, разглядывая всякие диковинки. «Фигурки эльфов!» Продавщица встретилась со мной взглядом и профессионально предложила то, что, как ей казалось, меня заинтересует. Я не стал отвечать, отвел глаза и пошел дальше. Продавщица сразу переключилась на другого покупателя. Веера всех расцветок, шали, платки, тюрбаны, банданы. Очки от солнца, для вождения, для купания, для полетов. На одном из прилавков прямо посередине лежал крупный, с ладонь, ярко-синий полупрозрачный каменный бублик. Присмотревшись, я заметил на нем рельеф. Шерсть, ушки, хвост и спрятанную под ним мордочку спящего кота. Молодой человек заинтересовался фигуркой кота? Улыбающийся полный орк с холодными глазами оценил меня взглядом и цокнул. «Да, фигурка хорошая, возможно, даже слишком хорошая для вас». Продавец вышел из-за прилавка, взял в ладонь фигурку и протянул ко мне. Камень слегка светился изнутри. На зеленой ладони орка появился бледный круг. «Посмотрите, как светится, словно он магический!» «Конечно же, это не так! Мы соблюдаем указы королевства!» «Но посмотрите, какой эффект!» Камень действительно был красивым. «Интересно, его можно использовать как ночник?»
«Вы можете использовать его как подсветку ночью!»
Словно прочитал мои мысли орк. «Или он станет симпатичным мини-прессом для бумаг!» «Вы наверняка сейчас учитесь, молодой человек, и бумаги так и летят по всей комнате. Представляете, как будет удобно? Положили фигурку на документы, и сквозняк больше не помешает». Меня отвлекла громкая речь сбоку. Я обернулся и увидел неспешно приближающиеся три фигуры в бело-синих костюмах, вокруг которых крутился шумный гном.
«Уважаемый инквизитор!» — умоляюще возмущался гном. «Этого не может быть! Все мои товары были неоднократно проверены таможенными службами королевства. Один раз на границе, дважды по пути в столицу и еще один раз при получении торгового разрешения на самой таможне вашего замечательного рынка».
Главный инквизитор, орк с большим животом и ленивым взглядом, неспешно шел вдоль рядов в сопровождении двух молодых людей. На лице мужчины отчетливо читалось презрение к вынужденному попутчику.
«Послушайте. У орка был неожиданно писклявый голос. «Меня не волнуют ваши приключения. Меня волнует безопасность, вы понимаете? Безопасность!»
Орк остановился, поднял указательный палец вверх, многозначительно посмотрел на торговца и продолжил.
«К нам поступило сообщение, что в вашем товаре присутствует магический предмет, который вы собираетесь продавать».
«Быть этого не может!»
На секунду возмутился гном, взял себя в руки и продолжил умоляющим тоном.
«Уважаемый инквизитор, это явно заговор против меня. У меня ничего такого нет и быть не могло. Я законопослушный гном из рода Кордлинов».
«Вот и разберемся». Орк продолжил движение. «Раз вам нечего скрывать, значит, вам нечего беспокоиться. Ведь так?»
Под пытливым взглядом главного инквизитора рынка торговец согласно закивал.
«Конечно, конечно, уважаемый инквизитор. Это значит, лавка может работать, пока вы проверяете?»
«Исключено!» — припечатал инквизитор.
Он как раз пытливо изучал лавку, у которой я остановился. Было видно, что его сильно заинтересовал яркий камень в руках продавца. Инквизитор буквально пожирал его глазами. Продавец-орк заметно напрягся.
«Исключено! Лавка будет закрыта, пока мы все аккуратно не проверим!»
Безопасность прежде всего!»
Инквизитор остановился рядом со мной и скомандовал одному из своих подчиненных, показывая на фигурку кота в руке продавца.
«Вот это проверь!»
Парень-инквизитор резво выскочил из-за спины начальника, вытащил бордовый заостренный стилус из внутреннего кармана пиджака и быстро нанес в воздухе штрихи. Выглядело это так, будто перед волшебником была прозрачная доска. Инквизитор палочкой рисовал на ней цветные линии. Юноша нарисовал символ из 8 линий и слегка прикоснулся ладонью к висящему в воздухе рисунку. Из руки мага вышла частичка синей энергии, руна ее впитала, повисела в воздухе еще секунду, потом все линии посерели, и руна исчезла. Инквизитор повторил свою манипуляцию еще 4 раза, каждый раз нанося новый рисунок. Руны исчезали без каких-либо эффектов.
«Чисто!»
Парень-инквизитор убрал стилус назад в карман и быстро вернулся к инквизитору-начальнику.
«Разве? Но почему он светится?»
Задумчиво протянул инквизитор. Орк-продавец продолжал держать фигуру кота в руке и боялся сделать лишнее движение, чтобы не спровоцировать проверяющего.
«Какой любопытный экземпляр! Ты точно проверил на все магические эффекты?»
«Да, старший инквизитор. Парень так старался, словно был на стажировке. Воздух, земля, вода, огонь, мысли. Я проверил, в предмете магии отсутствует. Если бы магия была или глубокие руны, то мы бы увидели вспышку». Старший инквизитор задумчиво продолжал смотреть на камень. У продавца заметно вспотела ладонь.
«Уважаемый инквизитор!»
— встрял гном в появившейся паузе. «Я уверен, что это какое-то недопонимание.
Может, нам удастся обсудить этот вопрос детальней? У меня в лавке есть отдельный кабинет для переговоров».
Старший инквизитор сразу забыл про камень и повернулся к гному.
«Переговоры, говорите? Ну, если вы так настаиваете, я, конечно, пойду вам навстречу, уважаемый торговец. Безопасность безопасностью, но и об удобстве для наших гостей необходимо заботиться. Пойдемте, сударь. Нужно обсудить детали проверки вашего товара».
Трио бело-синих вместе с гномом направились в обратную сторону. Я еще немного проследил за ними и повернулся к продавцу. Тот с тревогой провожал взглядом удаляющуюся группу. «Извините». Я обратился к напряженной фигуре. «А сколько стоит фигурка?»
«А?»
Продавец резко перевел взгляд на меня.
«Что?»
«Фигурка у вас в руках. Сколько стоит?»
«А, фигурка кота? Точно, да. Сегодня у меня особое предложение, молодой человек. И только для вас. Я продам его за, скажем, 1 серебряный».
«У меня только 8 медиков». Зарплата была не скоро. Ты практически все уходила на еду и аренду комнаты.
8?
Орк сначала возмутился, но спустя секунду выдохнул.
«А, была не была. Вы, молодой человек, сегодня у меня 100-й покупатель. Поэтому я сделаю очень-очень большую скидку для вас и уступлю эту замечательную фигурку за 8 медных монет».
Я достал монеты из кармана и пересыпал их продавцу в руку. Орк, не пересчитывая, положил деньги в карман и чуть ли не принудительно всунул мне камень в руку.
«Благодарю вас за покупку, приходите еще!»
Орк оттарабанил слова, механически улыбнулся и спустя секунду добавил.
«Иди, парень, быстрее, пока инквизитор не вернулся. Ему камушек тоже понравился».
Мне второго приглашения не понадобилось. Я сунул камень за пазуху и быстрым шагом направился к выходу из рынка. На сегодня, пожалуй, хватит покупок. Да и Леля наверняка уже заждалась меня. Когда я подошел к парковке, Леля с мрачным видом грузила последний баул сырьем.
«Тиара Тайра, где тебя эльфы носят?»
«Извини, пожалуйста». Я запрыгнул на пассажирское сиденье и пристегнулся. Обычно девушка после закупок была в приподнятом настроении, но сегодня она была явно не в духе. Видимо, что-то произошло. Лучше помолчу. Может, отойдет, пока едем, и расскажет. Леля завела руномобиль, резко вырулила с парковки. Мы чуть не врезались в соседний руномобиль и вжала педаль газа в пол. Если бы не городской скоростной режим, мы бы рванули вперед на безумной скорости.
«Дрянные ограничения!»
Сквозь зубы процедила девушка.
Я промолчал. Машина не спеша летела над главной городской дорогой, излишне нервно перестраиваясь в потоке. Орка напряженно крутила руль, молчала и упорно смотрела вперед.
«Вот козел!»
— взорвалась Леля. «Кто?»
«Михась!»
«Это про которого ты рассказывала?»
«Да! Этот козел! Он сейчас в наглую сосался с какой-то бабищей! Ты представляешь? Да она же вообще старая! Ей явно лет 35, а он лапал ее везде и сосался! А она, как шлюха, крутилась у него в руках. Козел!»
«А ты что?» Я вспомнил. Леля рассказывала о своем парне Михасе, тоже орке. Он работал на складе рынка. Там они и познакомились, когда она забирала товар. Кажется, они уже 2 или 3 месяца встречались.
«А я ему в глаз зарядила!»
«Ты что?» Я хохотнул.
«Прямо там, на рынке?» «Ну да!» А что мне оставалось делать? Дождаться, когда они дососутся? Потом расшаркаться и двинуть? Нет уж, пусть теперь с фингалом походит. Я себя не на помойке нашла. Козел. Так, ладно, проехали. Ты-то что купил?
Спящего кота. Я достал из-за пазухи камень. В лучах солнца он казался ярко-лазурным.
Ух ты, какой бублик!
Орка на секунду переключила внимание на камень. Красивый. «Куда его положишь?» «В комнату к себе отнесу». «Не боишься, что украдут?»
«Лель,
я уже много раз тебе говорил, что у меня нормальная комната. У меня ничего еще не своровали».
«Угу.
А тот завтрак у тебя эльфы унесли».
«Это было один только раз.
И в тот день окно было открыто. Может, какая собака заскочила?»
«Крутая собака. На 2-й этаж заскакивает».
«Ну или птица».
«Лель, не придирайся. Что ты сказать хочешь? Чтобы я в лавке его положил?»
«Да, конечно. Ты посмотри, какой красивый камень. Сделают ему ноги. Я бы его украл однозначно. А в мастерской он точно будет в сохранности». Все-таки Леля была права. Я жил в комнате общежития. Там был прохладный двор, и хранить что-то ценное было опасно. А за этот сувенир продавец хотел целый серебряный. Когда мы приехали, я помог Леле разгрузиться и сразу направился в лавку. После жаркой улицы в помещении было даже немного холодно. Оскар стоял за отдельным гномьим прилавком и увлеченно беседовал с Флорой Олеговной.
«А вот это наши новые разработки!» Оскар вертел в руках красный пакетик с наклейкой «Бодрость духа». Называется «Бодрость духа». Тонизирует и придает сил. «Можно принять с утра, и энергии хватит до самого вечера». Особенно хорошо действует с похмелья. До циркадского, конечно, далековато, но и ценник не такой высокий.
«Как удивительно!» — восхитилась женщина. «Оскар, вы такой умный! Как вы все это придумываете?»
Гном приосанился. Ему явно нравилось общество брюнетки. «Ну, мы же профессионалы!»
Я хрюкнул. «Этот порошок я придумал случайно, когда перепутал ингредиенты и вместо мяты бухнул мятницу».
«О, Ти, ты уже вернулся? Как съездили? Все купили, что я вам поручил?»
Оскар явно распускал хвост перед восхищенной женщиной.
«Да, все, как вы указали, Оскар Витольдович». «Молодец. А где Ляля?»
«Сейчас придет.
Она что-то в машине забыла».
«Хорошо, иди в мастерскую». «Так вот, уважаемая Флора, как вы смотрите на участие в тестировании наших новых рецептов?
Тестирование абсолютно безопасно. Все полностью за наш счет и под нашим неустанным наблюдением».
Гном и его собеседница полностью увлеклись друг другом. Я им был не нужен. Ну и славно. Значит, сегодня покупатели на нем. И мне можно спокойно отдохнуть в мастерской. У меня был свой отдельный шкафчик, в котором хранились личные вещи. Кружки, тарелки, столовые приборы, блокноты с записями, небольшие порции порошков, с которыми я экспериментировал в свободное время. Отдельная полка была выделена под память о семье. Фото с родителями и моим братом-сестрой, подаренный отцом кулон-оберег, самодельный брелок от младшей сестры. Я уже начал забывать их лица. Но, может, оно и к лучшему. Я вынул кота из кармана, полюбовался на его красивое свечение и положил на семейную полку. Интересно, а камень будет светиться в полной темноте?
Я прикрыл дверцы и посмотрел на камень в щель. В темноте кот словно ожил. Было видно, как свечение едва переливается от головы кота к его спине и назад. Или это мне так казалось? «Что делаешь?» Ворвалась громкая Леля в мастерскую. Я от неожиданности подскочил. «Я на камень смотрел. Светится красиво. Круто. Дай тоже глянуть». Леля пару минут позалипала на камень через узкую щель между дверцами, потом открыла их и покрутила бублик у себя в руках. «Красивая штука. Правильно сделал, что здесь оставил. Явно дорогая вещь. Ноги бы ей быстро сделали в твоем клоповнике». Леля положила камень на полку. «И нет там клопов. Нормальные матрасы». А камень продавался за 1 серебряный. Но потом мимо лавки прошли инквизиторы. Их главный заметил камень и даже проверку на магию ему устроил. Но ничего не нашел. Как инквизиторы ушли, продавец продал его мне за 8 медиков. «Офигеть! А ты что?» «А я что? Я взял и купил. Я что, дурак, что ли, отказываться от такой скидки?» «Плюс камень красивый». «Это да». «Ти, ты, может, и наивный идиот, но не дурак. Ладно, помоги мне разложить мешки по шкафам». Остаток дня мы занимались раскладыванием покупок по своим местам. К нам один раз зашел Оскар, проверил, что все идет как надо, и снова вернулся в зал. Покупатели были сегодня на нем.